сегодня вспоминаем.
День 23 декабря в истории. 23 декабря 1554 года войско Ивана Грозного овладело Астраханью. Неизбежное следствие взятия в 1552 году столицы татарского ханства Казани, событие, которое заставило даже такого классика историографии, как Сергей Соловьев, торжествовать. Ведь пришел конец многовековым унижениям, связанным с татарским игом. Через 15 лет, 23 декабря 1569 года, в Твери, во время похода опричного войска на Новгород, Малюта Скуратов собственноручно задушил митрополита Филиппа, сосланного из Москвы за то, что протестовал против жестокостей опричнины. 23 декабря 1721 года Сенат и Синод признали таки за женой Петра Великого Екатерины Алексеевны титул императрицы спустя 9 лет после официального бракосочетания венценосной четы. События необычайные для России, до этого короновали только жену самозванца Дмитрия Марину Мнишек. Для торжественной церемонии коронования Екатерины изготовили первую корону европейского образца, превосходившую великолепием корону самого царя. В этот зимний день 1812 года в Вильно состоялась встреча Александра I и Михаила Кутузова. Позиции императора и полководца по поводу войны с Наполеоном не совпадали. Александр пожаловал Кутузу орден Святого Георгия первой степени, но вместе с тем высказал недовольство тем, что командующий не уничтожил до конца неприятельскую армию у Березины. Кутузов же говорил, что свою цель видел в том, чтобы освободить Россию с наименьшими потерями. «Я не дам и одного русского солдата за 10 неприятельских», — заявил он. Именно здесь, в Вильно, Александру захотелось стать освободителем Европы. Он задумал продолжить кампанию за пределами страны, тогда как Кутузов считал задачу русской армии выполненной. «Зачем, — возражал он, — проливать русскую кровь ради освобождения Европы? Пусть она сама себя спасает. И потом нападение Наполеона будет более выгодно Англии, нежели России». Тщетно пытался убедить царя великий полководец. 23 декабря 1910 года в Москве была открыта Солдатенковская больница, построенная на деньги издателя Козьмы Солдатенкова. Он завещал бесплатно принимать там на лечение всех бедных жителей города, без различия званий, сословий и религий. Но советская власть не выносила ни частного капитала, ни благотворительности, и имя отняли. Теперь это Московская клиническая больница имени Боткина. Также авторитетное учреждение, и Боткин был хороший медик. 23 декабря 1913 года состоялся первый полет самолета Сикорского «Илья Муромец». Этот самолет поставил ряд рекордов грузоподъемности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полета. Является первым в мире бомбардировщиком, который массово производился. 23 декабря 1914 года император Николай II утвердил решение о создании эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков, от которого берет свое начало дальняя авиация России. За годы Первой мировой войны экипаж эскадры выполнил около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника. После Октябрьской революции на вооружение дальней авиации был принят бомбардировщик ТБ-3, спроектированный под руководством Андрея Туполева, а вскоре и спроектированный Сергеем Ильюшиным двухмоторный дальний бомбардировщик ДБ-3. В 1940 году соединения и части тяжелых бомбардировщиков вошли в созданную дальнебомбардировочную авиацию главного командования Красной Армии. К началу Великой Отечественной войны она включала 5 авиакорпусов, 3 отдельных авиадивизии и 1 отдельный авиаполк. 23 декабря 1917 года Сергей Рахманинов с семьей выехал на гастроли в Стокгольм. Рассчитывая на скорое возвращение, Рахманинова взяли с собой самое необходимое, и из нот композитор захватил лишь партию «Золотого петушка» Римского-Корсакова, а из рукописи – неоконченную оперу «Мона Ванна» и три небольшие фортепианные пьесы. Провожала Рахманиных только племянница, да Федор Шаляпин, прислал на дорогу банку икры и каравай белого хлеба с кратким напутствием до скорой встречи в Москве. Но из концертного турне по Швеции и Норвегии Сергей Васильевич не вернулся. Получив предложение о долгосрочных контрактах от американских концертных бюро и музыкальных обществ, маэстро решил остаться в Соединенных Штатах. В созданных им в эти годы произведениях тема Родины переплеталась с мотивами трагического одиночества композитора, оторванного от родной почвы. Живя за рубежом, Рахманинов оставался русским художником и патриотом. В 1941-1942 годах он выступал с концертами, сборы от которых передавал в помощь Красной Армии. В 1943 году его не стало. Сергей Рахманинов и по сей день остается одним из самых почитаемых русских композиторов-классиков и в родном отечестве, и за его пределами. 23 декабря 1917 года вышел в свет первый номер газеты «Гудок». Поначалу это было издание небольшого формата, отражавшее мнение железнодорожных, мастеровых и рабочих Петроградского и Московского узлов. «Гудок» быстро набирал силу и с мая 1920 года превратился в авторитетную ежедневную газету. Начиная с 1920-х годов, в редакции трудились, обретая опыт и творческий кругозор, многие писатели, ставшие классиками отечественной литературы – Булгаков, Ильф, Петров, Олеша, Паустовский. На публикациях «Гудка» воспитывались не одно поколение железнодорожников, которые в самые трудные периоды жизни страны на деле доказали, что являются ее надежной опорой. Эти традиции продолжены. Газета из отраслевой превратилась в общероссийскую, притом не только транспортную, но и общественно-политическую. Публикации «Гудка» читало не одно поколение железнодорожников. Здесь печатались Валентин Распутин, Василий Белов, Валерий Ганичев, Владимир Карпов, а также другие известные писатели, деятели культуры, ученые и производственники. За последнее время возрос и объем, а также качество материалов газеты. Она является крупнейшим железнодорожным корпоративным изданием в России, печатается в 25 городах. Тираж превышает 300 тысяч экземпляров. К тому же газета имеет полноценный веб-портал, предоставляющий в открытом доступе всем желающим каждый свежий номер и архив. В этот декабрьский день 1947 года, день 1 января в Советском Союзе объявили выходным днем. После реформы Петра в России церковный Новый год продолжал отмечаться с 1 сентября, а день 1 января считался праздником светским. После революции 1917 года празднование Рождества и Нового года в нашей стране было отменено, и елку в России долгое время никто не наряжал. Возродилась эта традиция только в 1935 году в качестве детского праздника. В начале января 1937 года первая советская елка была торжественно поставлена в колонном зале Дома Союзов. Дерево достигало 15 метров в высоту. Репортаж из зала показали в киножурнале «Советский Союз», и уже на следующий год сотни праздничных елок по всей стране подхватили кремлевский почин. Настоящий культ Нового года возник в СССР, когда 23 декабря 1947 года власть сделала народу новогодний подарок, объявив 1 января нерабочим днем. С течением времени Новый год превратился в праздник, которому народные традиции придали ни с чем не сравнимое очарование и особый смысл. 23 декабря 1986 года в Москву вернулся из Горьковской ссылки Андрей Сахаров. На Ярославском вокзале он сказал журналистам: «Понятное дело, зарубежным советские были лишь неофициально. Я чувствую радость и волнение. В мире все еще очень трагично». В этот день родились 23 декабря 1777 года в российской императорской семье произошло счастливое событие. Супруга цесаревича Павла, великая княгиня Мария Федоровна, родила первенца Александра, будущего императора Александра I. Старший и любимый внук императрицы Екатерины II, Александр, взошел на престол в результате заговора, повлекшего за собой убийство его отца, императора Павла. Чувство вины за это преступление наложило неизгладимый отпечаток на всю его дальнейшую жизнь и царствование. Дни Александровых – прекрасное начало, ознаменованное крупными государственными преобразованиями, завершилось консервативной политикой, разочаровавшей просвещенную часть русского общества и спровоцировавшей печальное известное восстание декабристов, вспыхнувшее сразу после смерти императора. 1799 год. Карл Брюллов, русский художник, представитель академизма. Опережая свое время, он бросал вызов импрессионистам и экспериментируя с рефлексами солнечного света, а в поздний период творчества работ с геометрией плоскостей, что было потом воспринято модернистами. Он создавал в своих картинах подлинность документальности и монтажную ракурсность композиции. 1858 год. Владимир Немирович Данченко. Советский режиссер, театральный деятель и педагог, писатель, драматург. Основная черта дарования Немировича Данченко – умение охватить театр в целом. Он не воспринимал театр вне связи с обществом. Для него не существовало мелких деталей в театральной жизни. Именно ему принадлежит известный афоризм «Театр начинается с вешалки». Язык образов, на котором Немирович Данченко общался с актерами, был необычайно богат и полон ярких сравнений, направленных на пробуждение в актере необходимых ассоциаций. Этот язык расширял и углублял актерское знание жизни, позволял находить яркие и простые сценические приемы, которые позволяли передать саму жизнь. Он не учил актеров ни к чему, их не принуждал. Его актеры на сцене просто жили, жили сильно, ярко и красиво. В этот день умерли в 1942 году Константин Бальмонт, русский поэт-символист, переводчик, эссеист. Паганини русского стиха, кумир читающей публики начала 20 века. Еще в возрасте 9 лет поэт начинает писать свои первые стихотворения. Он обучается в Шуйской гимназии, но вскоре его исключают за принадлежность к нелегальному кружку. 1972 год. Андрей Туполев, советский авиаконструктор, создатель самолетов серии ТУ, академик. Во время репрессий Туполев был арестован и работал в закрытом ЦКБ-29, пока не был реабилитирован. После Второй мировой войны конструкторское бюро Туполева выпустило первый в России реактивный пассажирский самолет Ту-104. 2013 год. Михаил Калашников, советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук. Михаил Калашников – конструктор с мировым именем. Главное его детище – автомат Калашникова, признан изобретением века и изображен на знаменах и гербах некоторых стран. На сегодняшний день около 100 стран мира приняли на вооружение и используют автоматы Калашникова. Таким был день 23 декабря в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.